Виктор, снисходительно усмехаясь, смотрел на него, разминая волглую сигарету. На лице Квадриги изобразилось вдруг неописуемое изумление пополам с обидой. «И здесь тоже», — проговорил он с отвращением. «Что такое?» — спросил Виктор. «Вода?» — робко подал голос солдатик. «Как есть вода, холодная?» Виктор отхлебнул из своего бокала. «Да, это была вода. Чистая, холодная, возможно, даже дистиллированная». «Ты чем нас поишь, Квадрига?» — спросил он. Квадрига, не говоря ни слова, схватил вторую бутылку и сделал глоток прямо из горлышка. Лицо его исказилось. Он сплюнул и сказал: «Боже мой!» А потом пригнулся и на цыпочках вышел из комнаты. Солдатик опять всхлипнул. Виктор посмотрел на бутылочные этикетки. Ром, виски. Он снова отхлебнул из бокала. Вода. Запахло обыкновенной чертовщиной. Сами собой скрипнули где-то половицы. Кожа на спине съежилась под пристальным взглядом чьих-то глаз. Солдатик ушел головой в воротник огромного квадригиного свитера и засунул руки глубоко в рукава. Глаза у него были круглые. Он, не отрываясь, смотрел на Виктора. Виктор спросил хрипло: «Ну чего уставился?» «А вы чего?» — шепотом спросил солдатик. «Я-то ничего. А ты вот чего таращишься?» «Так а чего вы? Страшно как-то. Не надо так». «Спокойствие», — сказал себе Виктор. «Ничего страшного. Это же суперы. Суперы еще и не то могут. Они, брат, все могут. Воду в вино, а вино в воду. Сидят себе в ресторане и превращают. Основу подрывают. Краеугольный камень. Трезвенники, мать их». «Струсил?» — сказал он солдатику. «Засранец ты». «Так страшно», — сказал солдатик, оживившись. «Вам-то что? А я там натерпелся. Стоишь ты на посту ночью, а он вылетит из зоны, глянет на тебя сверху и дальше. Капрал у нас один, даже запачкался. Капитан все говорил: привыкните, мол, служба, мол, присяга, мол. Нифига невозможно привыкнуть. Давеча вон один прилетел, сел на крышу караулки и смотрит, а глаза-то ведь не человечьи, красные, светятся и серые от него, ну прямо так и несет». Солдатик вынул руки из рукавов и перекрестился. Из недр вилы вновь появился Квадрига, все так же пригнувшись и на цыпочках. «Одна вода», — сказал он. «Виктор, давай удирать. Машина стоит в гараже, заправленная. Сядем и... а?» «Не паникуй», — сказал Виктор. «Удрать всегда успеем. А впрочем, как хочешь. Я сейчас не поеду, а ты валяй и парнишку прихвати». «Нет», — сказал Квадрига, — «без тебя я не поеду». «А тогда перестань трястись и принеси чего-нибудь пожрать», — приказал Виктор. «Хлеб у тебя в камень еще не превратился?» Хлеб в камень не превратился. Консервы тоже остались консервами, и неплохими консервами. Они ели, а солдатик рассказывал, какого страха он натерпелся за последние два дня: пролетающих мокрецов, про нашествие дождевых червей, про ребятишек, которые за два дня стали взрослыми, про друга своего, рядового крупмана, парнишечку 19 лет, который со страху сделал себе самострел. И еще как обед в караулку принесли, поставили разогревать, два часа обед на плите стоял, так и не разогрелся. Холодным скушали. «А нынче заступил я на пост в 20:00 вечера. Дождь кромешный, с градом, над зоной неположенные огни, музыка раздается нечеловеческая. Какой-то голос все говорит и говорит. Говорит и говорит. А что говорит? Не понять ни слова. А потом из степи крутящиеся вышли столбы и в зону. И только они в зону зашли, как отворяются ворота, и вылетает из зоны господин капитан на своей машине. Я и на караул взять не успел. Вижу только, что господин капитан на заднем сиденье без фуражки, без плаща, лупит шофера в шею и орет: давай, сукин сын! Орет: давай! Оторвалось у меня что-то внутри, словно мне кто-то сказал: беги, говорит, рви когти, а то костей не соберешь. Ну, я и рванул. Да не по дороге, а напрямик через степь, через овраги. Чуть в болоте не завяз. Накидку где-то там оставил, новую, вчера выдали. Но к городу вышел, а в городе патрули. Раз я от них еле ушел, второй раз от них еле ушел. Добрался до сюда вот, до автостанции. Смотрю, народ бежит. Гражданских так пускают, а нашего брата, шиш, пропуск требуют. Ну, я и решился». Рассказав свою историю, солдатик свернулся в кресле и тут же заснул. Мучительно трезвый Квадриго снова принялся твердить, что надо удирать, и немедленно. «Вот же человек», — твердил он, тыча вилкой в сторону заснувшего воина. «Понимает же человек, а ты дубина, Банев, непроницаемая дубина. Как ты не чувствуешь? Я просто физически ощущаю, как на меня с севера давит. Ты поверь мне, я знаю, ты мне не веришь, но сейчас поверь. Я ведь давно вам говорю, нельзя здесь оставаться. Голем тебе голову заморочил, пьяница носатая. Ты пойми, сейчас дорога свободна, все ждут рассвета, а потом все мосты забьют, как в 40-м. Дубина ты упрямая, Банев, и всегда был такой, и в гимназии ты такой был». Виктор велел ему спать или убираться к черту. Квадриго надулся, доел консервы и забрался на диван, закутавшись в махеровое одеяло. Некоторое время он ворочался, кряхтел, бормотал апокалиптические предупреждения, потом затих. Было 4 часа. В 4:10 свет мигнул и погас совсем. Виктор вытянулся в кресле, укрылся каким-то сухим тряпьем и лежал тихо, глядя в темное окно и прислушиваясь. Постанывал солдатик во сне, схрапывал намаявшийся доктор гонорис кауза. Где-то, наверное, на автостанции взрёвывали двигатели, неразборчиво кричали истерические голоса. Виктор попытался разобраться в происходящем и пришел к выводу, что мокрецы рассорились таки с генералом Фердом, выперли его из Лепрозория, легкомысленно перенесли свою резиденцию в город и воображают, что раз умеют превращать вино в воду и наводить на людей ужас, то смогут продержаться и против современной армии. Да чего там, против современной полиции. Идиоты, разрушат город, сами погибнут, людей оставят без крова. И дети, детей же загубят, сволочи. А зачем? Что им надо? Неужели опять драка за власть? Эх вы, а еще суперы, тоже мне, умные, сплошь талантливые, та же дрянь, что и мы. Еще один новый порядок, а чем порядок новее, тем хуже, это уже известно. Ирма, Диана. Он встрепенулся, нащупал в темноте телефон, снял трубку. Телефон молчал. Опять они что-то не поделили, а мы, которым не надо ни тех, ни других, а надо, чтобы нас оставили в покое, мы опять должны срываться с места, топтать друг друга, бежать, спасаться. Или того хуже, выбирать свою сторону, ничего не понимая, ничего не зная, веря на слово и даже не на слово, а черт знает на что, стрелять друг в друга, грызть друг друга. Привычные мысли в привычном русле. 1000 раз я уже так думал. Приучены-с, с измальства приучены-с. Либо ура-ура, либо пошли все к черту. Никому не верю. Думать не умеете, господин Банев, вот что. А потому прощаете. Какое бы сложное социальное движение не встретилось вам на пути, вы прежде всего стремитесь его упростить. Либо верой, либо неверием. Если уж верите, то аж до обомления, до преданнейшего щенячьего визга. А если не верите, то со сладострастием харкаете растравленной желчью на все идеалы, и на ложные, и на истины. Перри Мейсон говаривал, улики сами по себе не страшны, страшна неправильная интерпретация. То же и с политикой. Жульё интерпретирует так, как ему выгодно, а мы, простаки, подхватываем готовую интерпретацию, потому что не умеем, не можем и не хотим подумать сами. А когда простак Банев, никогда в жизни ничего, кроме политического жулья не видевший, начинает интерпретировать сам, то опять же садится в лужу, потому что неграмотен, думать по-настоящему не обучен и потому, естественно, ни в какой иной терминологии, кроме как в жульнической, интерпретировать не способен. Новый мир, старый мир и сразу же ассоциации «Neue Ordnung», «Alte Ordnung». Ну ладно, но ведь простак Банев существует не первый день. Кое-что повидал, кое-чему научился. Не полный же он маразматик. Есть ведь Диана, Зурсмансор, Голем. Почему я должен верить фашисту Павару или этому сопливому деревенскому недорослю, или аномально трезвому Квадриге? Почему обязательно кровь, гной, грязь? Мокрецы выступили против Ферда. Прекрасно. Гнать его в шею давно пора. И детей они не дадут в обиду. Не похоже это на них. И не рвут они на себе жилеток, не взывают к национальному самосознанию, не развязывают дремучих инстинктов. То, что наиболее естественно, то наименее приличествует человеку. Правильно, волк у нас молодец. И вполне может быть, что это новый мир без нового порядка. Страшно? Неуютно? Но так и должно быть. Будущее создается тобой, но не для тебя. Ишь, как я взвился, когда меня покрыло пятнами будущего, как запросился назад к миногам, к водке. Вспоминать противно. А ведь так и должно было быть. Да, ненавижу старый мир. Глупость его ненавижу, равнодушие, невежество, фашизм. А что я без всего этого? Это хлеб мой и вода моя. Очистите вокруг меня мир, сделайте его таким, каким я хочу его видеть, и мне конец. Восхвалять я не умею, ненавижу восхваление. А ругать будет нечего, ненавидеть будет нечего. Тоска, смерть. Новый мир – строгий, справедливый, умный, стерильно чистый. Я ему не нужен. Я в нем нуль. Я был ему нужен, когда я боролся за него. А раз я ему не нужен, то и он мне не нужен. Но если он мне не нужен, то зачем я за него дерусь? Эх, добрые старые времена, когда можно было отдать свою жизнь за построение нового мира, а умереть в старом. Акселерация везде акселерация. Но нельзя же бороться против, не борясь за. Ну что же, значит, когда ты рубишь лес, больше всего достается тому самому суку, на котором ты сидишь? Где-то в огромном пустом мире плакала девочка. Жалобно повторяла: «Не хочу, не хочу, несправедливо, жестоко. Мало ли что будет лучше. Тогда пускай не будет лучше, пускай они останутся, пускай они будут. Неужели нельзя сделать так, чтобы они остались с нами? Как глупо, как бессмысленно!» «Это же Ирма!» – подумал Виктор. «Ирма!» – крикнул он и проснулся. Храпел Квадриго. Дождь за окном прекратился и стало как будто светлее. Виктор поднес глазам часы. Светящиеся стрелки показывали без четверти пять. Тянуло промозглым холодом. Надо было встать и закрыть окно. Но он угрелся, шевелиться не хотелось, и веки сами собой наползали на глаза. Не то во сне, не то наяву, где-то рядом проходили машины. Одна за другой проходили машины, тащились по грязной разбитой дороге машины, через бесконечное грязное поле, под серым грязным небом, мимо покосившихся телеграфных столбов с оборванными проводами, мимо раздавленной пушки с задранным стволом, мимо обгорелой печной трубы, на которой сидели сытые вороны, и промозглая сырость проникала под брезент, под шинель. И страшно хотелось спать. Но спать было нельзя, потому что должна была проехать Диана. А калитка заперта, в окнах темно. Она подумала, что меня здесь нет, и поехала дальше. А он выскочил из окна и изо всех сил погнался за машиной и кричал так, что лопались жилы. Но тут как раз рядом шли танки, грохотали и гремели. Он не слышал самого себя. И Диана укатила туда, к переправе, где все горело, где ее убьют, и он останется один. И тут возник свирепый пронзительный визг бомбы прямо в темя, прямо в мозг. Виктор бросился в кювет и вывалился из кресла. Визжал Эр Квадриго. Он раскорячился перед раскрытым окном, глядел в небо и визжал, как баба. Было светло, но это не был дневной свет. На захламленном полу лежали ровные ясные прямоугольники. Виктор подбежал к окну и выглянул. Это была луна, ледяная, маленькая, ослепительно яркая. В ней было что-то невыносимо страшное. Виктор не сразу понял, что. Небо было по-прежнему затянуто тучами, но в этих тучах кто-то вырезал ровный аккуратный квадрат, и в центре квадрата была луна. Квадриго уже не визжал. Он зашелся от визга и издавал только слабые скрипучие звуки. Виктор с трудом перевел дыхание и вдруг почувствовал злость. «Да что это им здесь? Цирк, что ли? За кого они меня принимают?» Квадриго все скрипел. «Перестань!» — рявкнул Виктор с ненавистью. «Квадратов не видел! Живописец дерьмовый! Халуй!» Он схватил Квадригу за махеровое одеяло и тряхнул изо всех сил. Квадриго повалился на пол и замер. «Хорошо», — сказал он вдруг неожиданно ясным и отчетливым голосом. «С меня хватит!» Он поднялся на четвереньки и прямо с четверенок, как спринтер, кинулся вон. Виктор снова посмотрел в окно. В глубине души он надеялся, что ему привиделось, но все оставалось по-прежнему. И он даже разглядел в правом нижнем углу квадрата крошечную звездочку, почти утонувшую в лунном блеске. Прекрасно были видны мокрые кусты сирени и бездействующий фонтан с аллегорической рыбой из мрамора, и узорчатые ворота, а за воротами черная лента шоссе. Виктор сел на подоконник и, следя за тем, чтобы не дрожали пальцы, закурил. Мельком он заметил, что солдатика в холле нет. То ли удрал солдатик, то ли спрятался под диван и помер от страха. Автомат, во всяком случае, лежал на прежнем месте, и Виктор истерически хихикнул, сопоставив эту несчастную железяку с силами, которые проделали квадратный колодец в тучах. Ну и фокусники. Нет, если новый мир и погибнет, то старому тоже достанется на орехи. А все-таки хорошо, что под рукой автомат. Глупо, но с ним как-то спокойнее. А подумавшие, и не глупо вовсе. Ведь ясно же, ожидается великий драп. Это же в воздухе висит. А когда идет великий драп, всегда лучше держаться в сторонке и иметь при себе оружие.